Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Божьи руки». Сегодня третья, заключительная часть. И это может так далеко пойти. Это потеря реального состояния, что даже верующий человек может находиться в состоянии, если он восстает против Бога, и при этом еще и хорошо себя чувствует. При этом напоминаю вам о состоянии Израиля, как мы выше отметили у пророка Иеремии в главе 7, стихи с 8 по 14. Там мы читали о том, что израильтяне приносили одновременно жертвы как идолам, так и Богу. И кажется, что при этом не имели никаких проблем. Однако вернемся к Божьим рукам. Не совершенно ли нормально, если ребенок позволяет своим родителям взять себя на руки? А если ребенок сделал себе больно, или если он видит, что на него нападают, или просто неуверенно чувствует себя, то он обычно добровольно приходит к своим родителям, потому что в их руках он находит безопасность, помощь и утешение. Когда дети еще маленькие и при игре получили повреждение, то они обычно неистово кричат и приходят в объятия родителей. Родители погладят их, подуют на рану, в лучшем случае наложат на рану пластырь, и это равносильно чудотворному исцелению. Дети приходят к родителям, имеют абсолютное доверие к ним и чувствуют себя защищенными. Но дети приходят в руки родителей не только для того, чтобы искать защиту и утешение, но и как выражение радости, если они длительное время не видели их, или если они просто радуются. Не само ли собой понятно, как в моей, так и в вашей жизни веры, чтобы мы искали прибежище в руках Небесного Отца, когда мы в последний раз позволили Иисусу Христу взять себя в руки, позволили себя обнять? И знаете ли вы вообще, что это значит именно находить в руках Небесного Отца защиту, назидание и доверие, является делом веры. Там, в руках Бога, мы находим то, что ни один человек нам не может дать, независимо от того, как близко к нам он находится или как хорошо нас знает этот человек. А поскольку к такому отношению с Богом мы часто не привыкли, то мы это доверие ищем у людей, у верующих, а там мы это доверие часто не находим. Поэтому мы огорчены и разочарованы. К сожалению, мы это переносим на Бога. Вы когда-нибудь от радости бросались Богу в объятия? Я все это имею в виду в духе. И если мы об этом не знаем, или нам это совершенно не достает, то самое решающее в отношении с Иисусом у нас будет потеряно. Тогда наше следование за Иисусом принудительным образом приведет к поверхностному отношению. И Давид пережил это состояние и пришел в такое личное отношение с Богом, о котором мы читаем в Псалме 130, стих 2. «Не смирял ли я и не успокаивал ли души моей, как дитяти, отнятого от груди матери? Душа моя была во мне, как дитя, отнятое от груди». Мы можем этот стих и следующим образом перевести. «Я пришел к покою, мое сердце довольно и спокойно, как дитя в руках своей матери. Так спокойно и в безопасности я нахожусь у тебя». В этом псалме мы находим свидетельство Давида о том, как он нашел мир и как он в мире живет с Богом. Это очень трогательно, как Давид это описывает. На основании того, что Давид с Богом испытал, он пришел в совершенный покой. Он не желает больше ничего великого, не желает быть перед другими чем-то особым. Но Давид имеет только еще одно желание – стать похожим на ребенка, который в полном удовлетворении засыпает у груди матери, потому что он получил свое молоко. Пришло ли и наше сердце в руках Бога в полный покой, как сердце Давида? И как каждый из нас придет к тому, чтобы полностью отдать себя в руки Иисуса, и особенно тогда, когда мы к этому не привыкли, или если это общение в такой глубине с Иисусом мы потеряли. И в этом пункте мы можем на примере Израиля перенять для себя очень важные духовные принципы. В первой книге Царств, глава 6, мы читаем о том, что ковчег Завета или ковчег Господень в результате поражения израильтян попал к филистимлянам и пробыл там 7 месяцев. Но затем Бог навел на филистимлян столько нужды и несчастья, что они добровольно вернули ковчег Завета израильтянам. И дальше читаем в первой книге Царств, глава 7, стихи со 2 по 6. «С того дня, как остался ковчег Кирьяв и Ариме, прошло много времени, лет 20, и обратился весь дом Израилев к Господу, и сказал Самуил всему дому Израилеву, говоря, «Если вы всем сердцем своим обращаетесь к Господу, то удалите из среды себя богов иноземных и Астарт, и расположите сердце ваше к Господу, и служите Ему одному, и Он избавит вас от руки филистимлян». И удалили сыны Израилевы Ваалов и Астарт, и стали служить одному Господу. И сказал Самуил, «Соберите всех израильтян в Массифу, и я помолюсь о вас Господу». И собрались в Массифу, и черпали воду, и проливали пред Господом, и постились в тот день, говоря, «Согрешили мы пред Господом». И судил Самуил сынов Израилевых в Массифе. Израильтяне черпали воду и проливали пред Господом. Это событие является единственным в Библии. Только о крови жертвенных животных мы находим в Библии сообщение о требовании Господа Иисуса, чтобы израильтяне ее выливали на землю как воду. Об этом читаем во Второзаконии, глава 12, стих 16. «Только крови не ешьте, на землю выливайте ее, как воду». Но этим своим поведением в Массифе израильтяне хотели что-то показать, а именно в том, что они черпали воду и проливали пред Господом. Они хотели показать, что происходит в их сердцах, в их внутреннем мире. Внешне они хотели Богу показать, что они готовы отдать в руки Бога всю свою жизнь. Они были готовы принести Богу все свои грехи, все свои оплошности, все свое непослушание и своеволие, и по-новому полностью довериться Богу. Это был шаг отдачи Богу с выражением «Согрешили мы пред Господом». Такой шаг Бог немедленно благословляет. Событие, как мы дальше читаем, не осталось филистимлянам незамеченным, что весь народ Израиля собрался в Массифу. Это событие они сочли для себя выгодным, потому что хотели истребить израильский народ. Но Бог не оставляет свой народ на произвол судьбы и дарит ему прекрасную победу над врагами. И даже тогда, если мы начнем поиск общения с Божьими руками, то враг это наверняка зарегистрирует. Но Господь Иисус будет за нас сражаться. Израильтяне произносят совсем простые слова. В первой книге Царств, глава 7, стих 6, читаем. «Согрешили мы пред Господом». А в плаче Иеремии, глава 2, стих 19, читаем следующие слова. «Вставай, взывай ночью, при начале каждой стражи, изливай, как воду, сердце твое пред лицом Господа». Такое поведение является началом общения в Божьих руках. Научились ли мы в молитве и в общении с Богом изливать перед Ним наши сердца? В душепастырских беседах и в молитвах, как верующие часто говорят, мы сообща вместе смиряемся в одном деле. При этом я постоянно замечаю, что многие не знают, что это вообще означает. Конечно, верующие признают перед Господом Иисусом свои грехи, но я замечаю, что их сердце не участвует при этом смирении, ведь это является статическим признанием. «Дорогой Господь Иисус, я снова был высокомерным и не могу продвинуться дальше». А со стороны Израиля мы имеем это выражение «согрешили мы пред Господом». Но они сказали это не только потому, что давление и угроза со стороны врага была так велика, и другого выхода они больше не имели. Но для этого поведения Израиля имеется еще и другая, более важная причина. Израильтяне были обличены в своей неверности Богу, и теперь они снова приобрели полное доверие Богу и знали, что они могут Богу все сказать, что Он их примет и поможет им. Они знали, что в соответствии с плачем Иеремии 2:19 они могут в любое время взывать к Богу и как воду изливать свои сердца пред Ним. Это именно то, что Господь Иисус и от нас, своих искупленных, ожидает. Со всей страстностью мы должны изливать наши сердца перед Господом Иисусом и приносить Ему нашу удрученность, разочарование, всю нашу нужду и все, что нас занимает. Это мы лишь тогда сможем сделать, если целиком и полностью впадем в Божьи руки, как мы это выше видели на примере ребенка, который полностью доверяет своим родителям. Тогда мы приобретем от Господа Иисуса утешение и силу. Дальше мы имеем еще обетование в книге Иова. В главе 26, стих 2, читаем. «Как ты помог бессильному, поддержал мышцу немощного». В бессильных мы видим нас, которые не в состоянии Господу Иисусу служить. Все это мы можем Иисусу сказать, и Он нам поможет. Пророк Исаия развивает эту мысль дальше и говорит в главе 33, стих 2. «Господи, помилуй нас, на Тебя уповаем мы». «Будь нашей мышцею каждое утро и спасением нашим во время тесное». Это значит, если мы живем силою общения с Божьими руками, то мы настолько являемся с Иисусом одно целое, что больше не мы сами, но Божья рука идет с нами в повседневную жизнь». Можно сказать, что это нежный, что это ласковый образ, как Святой Дух в Библии описывает отношение Бога со своими, как через жертву Иисуса Христа Он превратил свою могучую руку в руки пастыря, который, найдя свою потерянную овцу, берет ее на свои плечи и несет ее. Он вынужден нас постоянно искать, даже если мы Господа Иисуса уже приняли в наши сердца. Мы часто уходим от Него, но Иисус постоянно ходит за нами. И это Он делает, не нервируя нас, как мы часто делаем, но делает это с радостью. В этом мы видим радость пастыря, который нашел свою овцу. И где находится место этой овцы? Место этой овцы находится на плечах пастыря, в его руках, как пророк Исаия говорит в главе 40, стих 11. Как пастырь он будет пасти стадо свое, агнцев будет брать на руки и носить на груди своей, и водить дойных. Пастырь не берет овцу за затылок, как обычно берут кошку, но он берет овцу на свои руки. Мы должны пастырю позволить брать себя на руки, что означает полностью ему доверять. Это не является признаком слабости, но является выражением веры и доверия. Эти слова показывают нам сердце нашего Господа Иисуса. Там мы должны отдыхать. И не просто временно, но постоянно. Почему дети Божьи там так мало отдыхают? Познали ли мы и поверили ли любви, которую наш Небесный Отец и наш Иисус Христос к нам имеют? Откуда вообще Иисус имел это качество пастыря? Как Он к этому пришел? Конечно, Он есть Бог, и по этой причине можно все объяснить. Но мы все же читаем в Евангелии от Иоанна, глава 1, стих 18. «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Однако это предложение мы можем еще и так перевести, как это делает Менге в своем переводе Библии. «Единородный Сын, который отдыхает на груди Отца. Он, то есть Иисус, который, как никто другой, был и сейчас связан с Отцом, познал в руках Отца сердце любви Отца». За время своей жизни в плоти на земле Иисус открыл эту сущность пастыря, а в конечном счете – сущность Отца. Именно это качество, эта сущность Отца образовала свой оттиск в Иисусе. Поэтому мы получаем такое впечатление, что ученик Иоанн больше других понял эту любовь Господа Иисуса и охватил ее в вере. И мы с вами знаем, что при совершении вечери Иоанн также возлежал на груди Иисуса и постоянно называет себя учеником, которого Иисус любил. Вспоминаете ли вы иногда, что и вы являетесь учениками Иисуса, которых Иисус любит? Что вы объяты вечными руками, что эти руки никогда вас не покинут, и что ваш путь следования за Иисусом вы никогда не должны одни идти. Так мыслил ученик Иоанн. Имел ли он больше права на это, чем мы? Он отдыхал в любви Иисуса и во время самых мрачных часов своей жизни на земле. А затем он говорит в первом своем послании в главе 4, стих 16. «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». Какое воздействие имел на веру Иоанна тот факт, что он охватил и понял эту любовь Бога? Это воздействие выражено в том, что исчез весь страх, когда дело дошло до распятия, до смерти и воскресения Иисуса. В этих событиях существовало много поводов для боязни и страха. По этому поводу Иоанн пишет в первом своем послании в главе 4 стих 18. «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся не завершен в любви». Иоанн видел себя в этих руках Иисуса не только во время принятия вечери, но и постоянно в духе. А там, в руках Иисуса, страх не имеет места. Охватить и понять любовь, которую Бог к нам имеет, является чем-то чрезвычайно славным и превосходным. Если мы научились отдыхать в Божьих руках, то как мы можем этот опыт передавать другим? В Евангелии от Марка, глава 9, стих 36, мы читаем о том, что Иисус взял в свои руки ребенка и, взяв дитя, поставил его посреди них и, обняв его, сказал им: «А теперь я всех вас спрашиваю, когда вы в последний раз кого-нибудь обняли, особенно в собрании? Я имею это больше в духе в виду, но не без того, что братья и сестры друг друга обнимают. Но такого не может, конечно, быть, чтобы при каждом богослужении мы ходили по всему собранию и пытались всех обнять. Нет-нет, такое поведение содержит в себе и много внешнего, поэтому речь не об этом идет. Еще раз спрашиваю, кого мы в последний раз в духе обняли? Если мы так будем себя вести по отношению к нашему ближнему, как наш добрый пастырь себя ведет по отношению к нам, то и мы поможем нашему ближнему точно так сделать по отношению к Богу. Ибо другой заметил, что отношение его брата, его сестры было приятным. Многие верующие по многим причинам не знают, что можно сделать с личным отношением к Богу. Поэтому мы призваны на личном примере им показать, что это значит смотреть на Иисуса. На словах мы это быстро можем сделать. Смотри на Иисуса. Но мы должны это сами на практике сделать. Мы должны показать, что это значит просто, как ребенок, падать в руки Бога и доверять этим рукам. Если мы живем в солнечном свете Божьей любви, то и наше хождение за Иисусом будет этим помечено. Таким образом, мы имеем задание друг другу указывать на Иисуса, но не на людей смотреть. Поэтому мы должны это также делать. Конечно, к такому поведению нужно привыкнуть, и это является определенным видом труда, чтобы полностью доверять рукам Иисуса, безоговорочно все отдавать и сказать Иисусу. Но очень важно, чтобы мы уразумели превосходящую разумение любовь Христову. Эту любовь, которая нас любит до конца. О молитве Павла мы читаем в послании Ефесянам, глава 3, стихи 19 и 20. «И уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божьею. А тому, кто действующею в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем». Павел молился о том, чтобы верующие познали эту любовь, чтобы их сердца покоились в этой любви. Поэтому я и всех вас призываю, чтобы вы в вере охватили, что эта любовь Христа и нашего Небесного Отца является действительностью, и что она имеется налицо. Под вами, подо мною находятся вечные руки Бога. В заключение приведу еще один стих из первого послания Петра, глава 2, стих 25. ибо вы были, как овцы блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших. Аминь.